Добрый день. Сегодня мы здороваемся по-русски. С завтрашнего дня начнем это делать по-немецки. Кстати, мы начинаем юбилейную 5-ю программу вот из серии телевизионного проекта «Полиглот». Добро пожаловать! Сегодня мы приступим к нашему курсу немецкого языка, который займет 16 занятий. То есть мы будем встречаться с вами 16 дней, начиная с сегодняшнего дня. В результате чего, как будем надеяться, у нас появится какое-то ощущение знакомства, близости к немецкому языку, и он перестанет для нас быть чужим. И, конечно, надо для начала познакомиться. Меня зовут Дмитрий. Я постараюсь вам помочь со знакомством, которое нам предстоит сделать с немецким языком. И сейчас я попрошу вас сделать следующее. Вы назовете свое имя, чтобы я и ваши коллеги знали, как вас зовут. И в двух словах попрошу вас рассказать, чем вам близок немецкий язык, почему вам захотелось его освоить и какие ассоциации он у вас вызывает. Пожалуйста, начнем с вас.
Меня зовут Иван. Я никогда не учил немецкий язык, но я с удовольствием бы съездил в Германию. И было бы замечательно, если бы я что-то мог сам сказать по-немецки, нежели там просто ходить с разговорником и вот как-то так.
А когда вы думаете про немецкий язык, Германию, немцев, вот какая первая ассоциация, какой первый образ приходит к вам в голову?
Вы знаете, я когда еще учился в школе, я снимался в двух картинах немецких. И играл младшего офицера, солдата немецкого. Вот, и поэтому у меня ассоциация, наверное, это все-таки война. Немецкие солдаты, вот, ну, кино, кинематограф.
Надо сказать, что очень важно с самого начала понять, когда мы собираемся изучать какой-то язык, какие ощущения, какие эмоции, какие образы он в нас вызывает. Потому что язык – это не только какие-то слова, какие-то грамматические правила. Это целый мир, целое измерение, в которое мы входим и в котором постараемся чувствовать себя также комфортно. И, конечно, очень важно наблюдать, признать в себе эти эмоции, эти образы. И наблюдать за тем, как они будут меняться по мере того, как вы этот язык начнете осваивать. Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Саша. Я никогда не учила немецкий язык. В школе я учила английский и французский. И, в принципе, такое у меня было отношение к немецкому языку. Что довольно грубые люди, ощущения именно по мелодике. И все знакомые, которые знают немецкий язык, все время пытались это впечатление разрушить. Поэтому, конечно, было бы интересно именно изнутри иметь возможность понимать, что вот это вот произношение, мелодика, что это совершенно, ну, не стоит опираться, чтобы...
На какое-то первое впечатление.
Да, да, да.
Что-то подобное происходит, когда мы знакомимся с новым человеком. Он не всегда у нас вызывает какое-то благоприятное впечатление, но потом мы узнаем его получше, начинаем с ним дружить и начинаем, может быть, даже его любить. Пожалуйста.
Меня зовут Артем. Немецкий язык, ну, я с ним впервые столкнулся, когда занимался музыкой, и это было там, связано с музыкой Моцарта, с немецкими песенными композиторами. И, конечно, в музыке мелодика языка раскрывается по-другому совсем. Это было совсем не похоже
без войны.
Без войны, да. Это было не похоже на немецких офицеров из советских фильмов. Это было совсем по-другому. И, конечно... Но этот образ все равно он сидит из фильмов, потому что мы на этом воспитаны. Когда мы приехали первый раз в Германию с гастролями, конечно, все это разрушилось, потому что было полное ощущение, что люди говорят не на немецком языке, не на том языке немецком, который мы привыкли слышать. Они говорят совершенно иначе. Очень мелодично, красиво. Ну, здорово. Я очень рад, что у меня есть возможность немножко прикоснуться к этому языку.
То есть вы к нему пришли через музыку?
Да.
Поэтому
взгляд
у вас
музыка.
Немножко другой. Хорошо, спасибо. Спасибо у вас.
Меня зовут Александр. У меня с немецким языком похожие отчасти отношения, очень чувственные. У меня папа 34-го года рождения, и он Вот с детства мне рассказывает какие-то истории, которые он видел сам, будучи там в Москве во время войны. И от дедушки, который и поучаствовал, и в лагерях в Австрии время провел. Набрался очень много слов, поэтому у меня такая в голове готовая такая несколько наступательная лексика есть, типа там «хальт», «хендехох», «форвец», «фуэр» и прочее. Вот. И при этом потом папа, естественно, кормил сухарями немецких пленных, строивших какие-то там московские здания по соседству с ними. И вот, вот такое противоречивое отношение к Германии, ну и желание прочитать в подлиннике всех вот Гёте. Мне этот язык кажется красивым, искренне. Он на самом деле чувственный, очень парадоксальный, очень интересный, на мой взгляд, красивый язык.
Конечно, исторические события, особенно в связи с отношениями между народами, они откладывают отпечаток и на отношение к языку. Известно, что после войны с Наполеоном французский язык вот именно так воспринимался в России, и даже на какой-то короткий период российское дворянство отказалось от его использования.
Был дурной тон же, да?
Да, хотя это всегда традиционно в течение двух столетий был языком аристократии, именно французский язык. Но потом время прошло, и он опять стал восприниматься как язык культуры, язык скорее позитивный. Пожалуйста.
Меня зовут Алиса, и я тоже являюсь приверженцем теории о том, что на языке оригинала и смотреть кино, и читать книги гораздо лучше. Просто из своего опыта о том, что я могу по-английски и по-французски это делать, я чувствую разницу в своем восприятии. И еще я недавно прочитала книгу интересную такого писателя Питера Уотсона, она называется «Германский гений». Потому что у меня давно в голове сидел вопрос, почему не только у нас, но вообще в мире германская история – история величайшей культуры европейской сводится, в общем-то, к изучению Второй мировой войны или событий, которые предшествовали, которые были после, в силу того, что людям интересно самое драматичное состояние нации, да, как бы вот события, которые действительно повлияли на мировую историю и которые как бы еще в воздухе, да, находятся. При этом забывая о том, что у этой страны совершенно потрясающая, одна из величайших мировых культур, которая нам дала огромное количество гениев. То есть не просто даже великих людей, а именно гениев. Поэтому для меня это какой-то способ как бы вот немножко отодвинуть всю эту историю, которую мы проходили, и вернуться, что называется, больше к туда, вот к истокам.
К истокам. Угу. Пожалуйста.
Меня зовут Николай. Мне очень интересно, просто, во-первых, способен ли я к обучению, поскольку последний раз сидел за партой, да, очень давно, много десятилет назад. Вот. Потом немецкий язык мне очень любопытен, потому что я считаю, что он один из самых трудных европейских языков. И потом я был часто, бываю в Германии, и я слышу не те речи, которые мы смотрим в кино, тексты и интонацию, и как бы произношение какое-то. Вот. А как люди разговаривают в кафе, вот, в магазинах, когда покупают что-то, хлеб, там еще что-то. Очень, оказывается, все очень мягко, как-то все произносится совершенно по-другому. Не как мы привыкли, вот из, как вот сейчас ребята упоминали, из каких-то исторических негативных историй. Вот, поэтому мне очень любопытно все это как бы попробовать, получится ли у меня вот, заговорить на немецком языке, ну, по крайней мере, в какой-то бытовой истории и достаточно как бы, свободно. Но с вашей помощью.
Да, ну, конечно, надо сказать о том, что изучение языка – это процесс вечный. Сколько бы мы ни жили на Земле, мы постоянно продолжаем изучать даже свой родной язык. Но для чего существует язык? Ведь не для того, чтобы сдавать экзамены, получать пятерки. Язык – это явление, которое существует для того, чтобы люди общались, чтобы люди друг друга понимали. Да, сначала это происходит с ошибками, сначала это происходит на простом, даже примитивном уровне, но ошибки – это наши величайшие друзья. Мы ничему бы в жизни не научились, если бы боялись ошибок. Поэтому я категорически не согласен с такой позицией, что лучше не говорить вообще, чем говорить с ошибками. Ровно наоборот. Говорить надо всегда, везде, при любой возможности, с любыми ошибками, потому что только так мы чему-то можем научиться. Пожалуйста.
Меня Юля зовут. Я Юля Пересильд, а вот Юля Свежаком. Просто две Юли, поэтому я Вот. Я немецкий язык обожаю. Я очень люблю немецкую культуру и, соответственно, язык. Почему вот я хочу его изучить и вообще знать? Потому что на сегодняшний день настолько интересная жизнь происходит там, в Германии. Я имею в виду таких театральных режиссеров, как Остермайер и тот же Херменис, который постоянно ставят где-то там, в Европе. И так интересно смотреть на все те спектакли, которые они сегодня привозят к нам. И, конечно, интересно смотреть его именно на немецком языке. Ну, как минимум, поэтому хотелось бы изучить язык. Я еще очень люблю, несмотря на то, что она была и сама фашистская певица, это Цара Леандер, потому что, конечно, музыка ее прекрасна, и у нее немецкий язык. Вот Цара Леандер для меня это... Как минимум для этого стоит изучить, чтобы можно было достойно исполнять ее песни.
Совершенно справедливо. Язык — это, конечно, не только та часть, которую представляет из себя письменная речь, текст. Язык — это ощущение, язык — это целое измерение. И то, как люди говорят, то, как люди общаются, как они здороваются и прощаются, как они относятся друг к другу, как они смотрят на окружающий мир. Все это тоже часть языка. То есть язык — это скорее такое многомерное пространство, в котором измерений безграничное множество, и которые мы можем бесконечно познавать. Но самое главное, что начинаться язык должен, так же, как в свое время начался для нас родной язык, не с спряжений, склонений, а с ощущений. Потому что сначала мы родной язык чувствуем, вдыхаем, вкушаем, и только потом мы начинаем выстраивать какие-то структуры, начинаем выстраивать какой-то текст. Пожалуйста.
Юлия, я попыталась честно вспомнить, какие у меня воспоминания, да, и я не буду повторять, сказать, что война, школа, где мы учили немецкий язык, и я почему-то очень завидовала тем, кто учит английский язык. Почему-то тогда считалось, что английский более приоритетный язык. Но я на самом деле вспомнила такое первое впечатление, это Веймар, где мы были с гастролями театра «Мтюз», «Черный монах», и у нас была экскурсия. И у нас параллельно были как бы выстроены две линии. Одна касалась, значит, нацистской Германии и концлагерей, которые там были вблизи от города. И вторая линия – это Гёте. И вот эти две линии, они каким-то образом переплетались. И переходя по городу из одного места в другое, нам параллельно рассказывали и про ту историю, и про эту. И вот во мне каким-то образом эти две истории сплелись. Да? И вот вы говорили про ошибки и про то, что каждый имеет право на ошибки. Вот я бы хотела, наверное, за время вот нашей программы, во-первых, научиться не бояться признавать ошибки, да, какие-то даже, может быть, свои, не бояться говорить с ошибками. И в результате мне бы очень хотелось посмотреть, что из этого получится, чтобы, придя там в Дрезденскую галерею, я бы могла сказать на немецком: «Дайте, пожалуйста, два билета, мне очень приятно, мне бы очень хотелось с вами пообщаться», а не ту тикет, да, ту Дрезденскую галерею.
Разумеется, мы не сможем охватить весь объем немецкого языка и никакого другого. Но за то время, которое мы проведем вместе, мы сможем добиться двух очень важных целей. Первое – перестать его бояться, почувствовать, что он стал немножко родным, преодолеть все вот эти стереотипы, в том числе генетические. И второе – это то, что мы способны освоить набор алгоритмов, такую некую матрицу языка. В языке, так же, как в математике, есть своя таблица умножения. То есть, несмотря на все многообразие грамматики, словаря и всего прочего, есть некий набор алгоритмов, такой стержень, куда можно нанизывать все остальное. А уровень того, сколько туда нанизывать, каждый определяет для себя сам. Кому-то достаточно просто немножко прикоснуться к языку, почувствовать его музыку, может быть, во время поездок немножко обменяться парой слов, попросить билеты или кружку пива. Кому-то захочется познакомиться с людьми, которые говорят на этом языке, и пообщаться с ними на их языке, что действительно всегда носителю любого языка однозначно приятно. Кому-то и этого будет мало, он захочет прочитать Гёте, посмотреть фильмы на немецком языке, посмотреть театральный спектакль. То есть уровни, количество уровней настолько же многообразно, насколько многообразны все люди. У каждого свои задачи, своя мотивация. Мотивация – это очень важный принцип, который относится ко всему, чем мы занимаемся в этой жизни. Никакая методика, ничто нам не поможет, если то, чем мы занимаемся, нам безразлично и абсолютно неинтересно. Но если есть хотя бы небольшая зацепка, хотя бы какой-то интерес, абсолютно индивидуальный, неповторимый для каждого человека, то у нас есть все шансы этот язык до какой-то степени освоить. Свободное владение языком никаким образом не коррелируется с количеством слов, которые человек знает. Человек может на спор выучить целый словарь и при этом не уметь связать два слова вместе. Когда маленький ребенок на родном языке начинает говорить, что он знает много слов, конечно, нет. Но несколько десятков, потом несколько сотен слов, которые нанизываются на вот этот стержень, алгоритм, который включается, и позволяет создавать даже из небольшого количества слов огромное количество комбинаций. Поэтому очень важно с самого начала эти алгоритмы освоить, и то, что я попрошу вас сделать самостоятельно, просто периодически их немножко повторять. Не надо заниматься этим часами и днями. Практика показывает, что когда кто-то говорит, вот я решил заняться там, немецким или английским, каждый день теперь буду сидеть по 2 часа. Никто не будет этого делать. Никто ничего не будет делать. Это нереалистично. Но нет никакого оправдания для того, чтобы не найти 5, 10, 15 минут время от времени на сон грядущий с утра под чашку кофе, чтобы прокрутить вот эти несколько комбинаций, несколько алгоритмов, которые позволят нам вот включить этот процесс комбинирования из небольшого числа элементов большого числа комбинаций. То есть мы будем стремиться не к тому, чтобы выучить очень много слов. Если вам не хватит слова, посмотрите его в словаре или спросите у кого-то. Наша задача, чтобы вот эти языковые движения происходили независимо от какого-то рационального анализа. Чтобы мы не думали каждый раз. Как мы не думаем на русском языке, какой сейчас падеж поставить, как соединить там, предлог с существительным. Это у нас происходит автоматически. Вот примерно то же самое мы попробуем с вами сделать в немецком языке. Итак, первый алгоритм, который мы попробуем освоить, это то, каким образом работает немецкий глагол. Глагол – это слово, означающее действие. Глагол оживает только, когда он сопровождается местоимением или субъектом, который это действие производит. То есть это по-научному называется спряжение, ну а по сути это изменение глагола по лицам. В любом языке есть очень много разных форм глагола. Но еще один важный принцип, который мы исповедуем, это принцип частотности. И что касается слов, и в том, что касается грамматики, мы будем брать самые-самые употребительные слова и конструкции, которые нам позволят немедленно пустить их в ход. Возьмем, к примеру, стандартный немецкий глагол. Неопределенная форма, то есть «что делать», как правило, в немецком языке заканчивается на вот такое окончание «n». «Machen». «Machen» – это «делать». Каким образом мы глагол спрягаем с местоимениями? Я делаю «ich mache», «ich mache». Обращаем внимание, что корень у нас «mach» в данном случае. «Ich mache» – «я делаю». Ты делаешь «du machst». «Machst». «Ich mache» – «du machst». «Er» – «он». «Sie» – «она». «Es» – «оно» или «это», то есть средний род. «Macht». «Er macht», «sie macht», «es macht». «Мы делаем», «wir machen». «Wir machen». «Вы делаете», множественное число. «Ihr macht». «Ihr macht». «Вы делаете». Они делают «sie machen», «sie machen». И по странному или не странному совпадению, «зи», которое мы пишем с заглавной буквы, это вежливая форма. «Зи махен» произносится абсолютно одинаково.
«Она» и «они» одинаково пишется.
«Она» и «они», и «вы» вежливая форма.
Да.
Это звучит одинаково. «Вы» вежливая форма пишется с заглавной буквы. Еще раз. Я делаю «ich mache». Ты делаешь «du machst». Он делает «er macht». Она делает «sie macht». Оно делает «es macht». Мы делаем «wir machen». Вы делаете множественное число «ihr macht». Они делают «sie machen». И вы, когда мы обращаемся в вежливой форме, «sie machen». Не думайте, что вам удастся отмолчаться. Теперь начнете говорить вы.
Нет никакой надежды.
Абсолютно. Сейчас мы запишем целый ряд глаголов, которые аналогичны глаголу «machen». А спрягать их уже будете вы. Вот, например, «sagen» значит «говорить», «сказать». «Sagen» – «говорить», «сказать». Иван, пожалуйста.
«Ich sagen».
«Ich sage».
«Sage». «Sage». «Du sage».
«Du
sage».
Смотрим на окончания. Вот какие окончания. Да.
«Sagst». «Sagst». «Du sagst». «Sagst». «Er sagst».
«Sagt».
«Sagt». «Sagt».
«Es уже нет».
Простите, да. «Sie sagst».
Ровно так же, как он.
Я вижу, да. Я еще мне сложно, извините.
Ничего себе.
Es sagst.
Нету здесь es.
Sagt.
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 Так.
Wir sagen.
Gen.
Sagen.
Да.
Ihr sagt. Sagt. Sie, да? Sagen.
Да. И на вы?
Sie sagen.
Отлично. Следующий глагол из этой же серии – спрашивать. Fragen. Пожалуйста, Саша.
Ich frage. Du fragst. Er fragt. Sie fragt. Es fragt. Wir fragen. Ihr fragt. Sie fragen. Sie fragen.
Отлично.
Спрашивать, да, переводится?
Да, это спрашивать. Значит, sagen – это говорить, сказать. Fragen – спрашивать. Я спрашиваю, ich frage. Так, Артем. Lieben. Lieben – это любить.
Ich liebe. Du liebst. Er liebt. Er liebt. Sie liebt. Es liebt. Wir lieben. Ihr liebt. Sie lieben. Sie lieben.
Отлично. Отлично. Lachen. Lachen – это значит смеяться.
Ich lache. Du lachst. Er lacht. Sie lacht. Es lacht. Wir lachen.
Lachen.
Ich, lachen. Ihr lacht.
Ihr – это
ihr lacht. Sie lachen. Sie lachen.
Sie lachen. Отлично. Wohnen, Алиса, это значит жить, проживать, в смысле.
Я так и знала, что мне самое трудное достанется.
Wohnen.
Ich wohne, du wohnst, er wohnt, sie wohnt, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, Sie wohnen, Sie wohnen.
Да? Отлично. Николая мы попросим просто прилагать глагол «зинген».
«Зинген».
Понятное дело.
Их. «Зинген» – это «петь».
«Петь», да. Так. «Их зинге». «Ду зих зинген». «Зингст». «И зингт».
«Зингт».
«Си зингт». «Эс зингт». «Вир зиген». «Их зихт».
«Ир зингт».
«Ир зингт». «Си зингт». «Си зинген». «Си зинген».
Отлично. Ну, раз... раз уже, да, настроение такое пошло, то... «Танцен». Угадайте, что это означает. С пяти раз.
«Танцен».
«Танцен».
«Танцевать», да? «Ich танце», «Du танцест».
Да. Значит, смотрите, если кончается на «т» или «д» корень, или «ц», то для удобства мы добавляем еще «э».
«Танцы».
«Er, sie, es, танцт».
«Танцт».
«Wir танцен», «Ihr танцт», «Sie танцен» и «Sie танцен».
«Sie танцен», да.
А мне, наверное, играть.
Ну, не я это предложил. Играть по-немецки «spielen».
«Spielen».
«Ich spiele», «Du spielst», «Er spielt», «Sie spielt», «Es spielt», «Wir spielen», «Ihr spielt», «Spielt», правильно,
spielt.
Да? «Spielt», «Sie spielen», «Sie spielen».
Отлично.
А теперь играть,
поиграли.
Играть и в игру, и играть на сцене.
И футбол,
в театре.
Спортивные игры, и в театре. И на музыкальном инструменте.
С детьми.
С детьми, со взрослыми. Вообще. Значит, это у нас форма утверждения. Если мы захотим использовать отрицательную форму, то нам останется добавить вот после этого глагола отрицательную частицу «nicht».
«Nicht».
«Nicht». То есть «я не делаю», «ich mache nicht». Иван, в отрицательной форме «я не делаю».
«Ich nicht».
Нет. Смотрите, вот сначала вот это, а потом «nicht». «Ich mache».
А, понял.
Оно же с этой стороны стоит.
Мое слово «заген». Правильно или нет?
Хорошо.
Не-не-не. Давайте разные слова. А то вы только выучите одно слово во всех вариантах.
Слово есть.
Да давайте прямо его. Прямо его, да, Маха.
Nicht ich mache. Неправильно.
Вот порядок. Читаем.
Их.
По-немецки так же, как по-русски. Читаю слева направо. Поэтому ich mache nicht.
Так бы сразу сказал.
Nicht. Оказывается, да?
Да.
Du macht, machst nicht.
Да.
Macht nicht. Sie macht nicht. Как сложно говорить на чужом языке. Es macht nicht. Wir machen nicht. Ihr macht nicht. Sie machen nicht. Sie machen nicht.
Отлично. Как сказать, Саша, я не играю, ты не играешь и так далее?
Ich spiele.
Spiele.
Spiele nicht.
Nicht.
Spiele. Spiele nicht.
А це аж произносится и
вот
как
это, х. Да, ch или ch, да?
Ch, да, ch.
Это вместе произносится как х.
Х, но
да. Или ch. Да. Да, вот в этой ситуации nicht.
Nicht.
Nicht. Nicht. Кстати, в немецком языке, как, пожалуй, в любом другом, есть свои какие-то варианты, диалекты. Поэтому в каких-то диалектах это вообще похоже на «ше» – «ничт». В каких-то это звучит более как «х», как будто «х» с мягким знаком. «Нихт» или «ничт». Вот как вам удобно? Если кто-то не может произнести, кому-то трудно произнести, например, немецкое «ре», «ре», да? Просто можете утверждать, что вы говорите на австрийском диалекте.
Пожалуйста. А без «р» это австрийский диалект, да?
Да, вот это южная часть, и в Баварии, по-моему.
Скартан таким.
«Ре».
«Ре», да. Обычно русское «ре».
«Твердый
ре».
А «твердый ре» это «фраген».
«Ре» как
«фраген». Да, да. Пожалуйста. «Ich spiele nicht».
«Ich spiele nicht». «Du spielst nicht». «Er».
«Er».
«Er». «Spielt nicht». Sie spielt nicht. Es spielt nicht. Wir spielen nicht. Ihr spielt nicht. Sie spielen nicht. Sie spielen nicht.
Отлично. Так, Fragen, Артём.
Fragen.
Я не спрашиваю, ты не спрашиваешь.
Ich frage nicht. Du fragst nicht. Fragt nicht, sie fragt nicht, es fragt nicht, wir fragen nicht, ihr fragt nicht, sie fragen nicht. Sie fragen nicht.
Отлично.
Браво.
Ну, чтобы мы не зацикливались на этих словах, добавим вам еще парочку. Например, есть замечательный немецкий глагол «arbeiten».
Это все знают,
по-моему. Пожалуйста, Александр. Я не работаю. Мы же его в отрицательной форме.
Наконец-то почувствовал что-то свое. Ich arbeite nicht.
Ich arbeite
nicht. Arbeite nicht.
Arbeite.
Arbeite nicht.
Nicht.
Nicht. Du arbeitest.
Это ударение на первое.
Arbeite.
Du arbeitest.
Arbeitest nicht.
Да, значит, здесь, помните, у нас «Т» значит «arbeitest».
Представляем. «Arbeitest nicht». «Arbeitet nicht».
«Arbeitet».
«Arbeitet nicht». «Sie arbeitet nicht». «Es arbeitet nicht». «Wir arbeiten nicht».
«Nicht».
«Nicht». «Ihr arbeitet nicht». «Sie arbeiten nicht». «Sie arbeiten nicht». Я скоро вместо Рамштайна смогу.
Да?
В регионах где-нибудь.
Почему бы нет? Так, Алиса, попробуем сказать «я не смеюсь».
Ой, да. Ich lache nicht. Du lachst nicht. Lacht nicht. Sie lacht nicht. Es lacht nicht. Wir lachen nicht. Ihr lacht nicht. Sie lachen nicht. Sie lachen nicht.
Sie lachen nicht. Никто не смеется.
Никто не смеется.
Ну, Николаю мы не будем предлагать, чтобы он спрягал глагол «петь» в отрицательной форме.
В этот раз не будем, да?
Танцен.
Танцен. Ich танцен.
Ich танце.
Танце.
Nicht.
Ich танце nicht. Ja. Du tanzt nicht. Ihr tanzt nicht. Sie tanzt nicht. Es tanzt nicht. Wir tanzen nicht. Ihr tanzt nicht. Sie tanzen nicht. Sie tanzen nicht.
Отлично.
А мы говорили, что после «з» добавляется «е» еще.
Это «ц».
А, после «ц».
Вот эта буква «з» это по-немецки это «ц».
«Ц».
Так, «фраген» – это спрашивать, а отвечать – «антвортен». «Антвортен». Юля?
Это отказывается.
«Антвортен». Я ни за что не отвечаю.
«Антвортен».
«Город
Антверпен» ни за что не отвечаю. «Ду». Antwortest nicht. Antwortet nicht. Sie antwortet nicht. Es antwortet nicht. Wir antworten nicht. Ihr antwortet nicht. Sie antworten nicht. Und sie antworten nicht.
Я замерла. Предвкушение. Что же мне это достанется?
Вот еще есть один замечательный глагол. Он означает «слышать».
Ага.
А читается он «hören».
«Hören».
Да, когда над «о» две точки, это называется по-немецки «umlaut», значит, читается не «о», а «ö». «Hören».
А,
я не слышу.
Окончание «n», да? Окончание «n».
«N», да.
«Ich höre nicht». «Du hörst nicht». «Er hört nicht». «Sie hört nicht». «Es hört nicht». «Wir hören nicht». «Ihr hört nicht». «Sie hören nicht». «Sie hören nicht».
Угу. Отлично.
«Hören».
Поэтому «hören», «hören», «hören» – это «слышать». «Ich höre». Я слышу.
А «re» – вот как «re» в этом случае?
«Ich höre».
«Höre».
«Höre».
То есть как Моцарт, то «hören».
А две точки над буквой «ö» тоже, да?
Да, как Моцарт.
Есть еще вариант слова «слушать», «слышать». «Hörchen». И была такая фамилия у одного человека. «Hörch».
Автомобиль, да?
Да. Значит, когда автомобиль с этим названием, германский автомобиль, стал экспортироваться в другие страны, сначала европейские, кроме немцев, ну и русских, вот эту фамилию, это название произнести не мог никто. Ни французы, ни англичане, ни итальянцы, никто. Поэтому пришлось владельцам этой компании перевести эту фамилию на латинский язык. Слушай по-латински «Ауди».
А это «хорьх».
Итак, у нас есть утвердительная форма, отрицательная форма. Чтобы получилась вопросительная форма, нам надо всего лишь поменять местами вот эти слова. То есть глагол и местоимение. Делаю ли я? Mache ich? Меняем местами. Ты делаешь? Machst du? Он делает, она делает, это делает. Macht er? Macht sie? Macht es?
Удобно.
Мы делаем? Machen wir? Вы делаете? Macht er? Они делают? Machen sie? И вы делаете, когда вежливая форма? Machen sie? Вот таким образом выглядят три формы в настоящем времени. И в разговорной немецкой речи вот эта форма заодно играет роль и будущего времени. Просто надо добавить слово, которое относит нас к будущему. То есть скоро, завтра, через год и так далее. По контексту, когда ясно, что речь идет о будущем времени, тем не менее мы используем форму настоящего времени. Есть более сложная форма, мы к ней подойдем, но вот этой вполне достаточно, и в устной речи она часто играет роль не только настоящего, но и будущего времени. Например, слово «завтра» по-немецки «morgen». И чтобы сказать, что я завтра буду танцевать, мы говорим «ich tanze morgen».
А, я буду танцевать завтра. Mm-hmm.
Просто слово «morgen» уже показывает, что это morgen в будущем.
«Macht du tanze morgen».
Да, «tanz du morgen».
А, ты танцуешь завтра?
Да, завтра будешь танцевать.
Ты будешь танцевать завтра или нет?
«Singst du morgen».
Поешь ты завтра?
Да. Николай, «singst du morgen».
Я.
Это форма. Самая такая стандартная форма для спряжения глагола, то есть изменения глагола по лицам. Большая часть глаголов следует именно ей. Теперь мы должны взять еще пару глаголов, которые отличаются. Как в каждом языке есть какие-то глаголы неправильные, но очень важные. И, как правило, как во всех языках, это самые-самые главные глаголы – это «быть» и «иметь». Глагол «быть» – это неопределенная форма sein. Sein. Во всех языках этот глагол неправильный. Я есть, ich bin. ich bin. Ты есть, du bist. Er ist, sie ist, es ist. Он есть, она есть, это есть. Мы есть, wir sind. Вы есть, ihr seid. Ihr seid. Они есть, sie sind. И вы есть, когда это вежливая форма. Sie sind. И второй глагол, который очень важен, он уже не так, не настолько отклоняется от нормы. Это глагол иметь, haben. Haben, иметь. Я имею, ich habe. Ты имеешь, то есть у тебя есть, du hast. На самом деле здесь просто выпала буква и звук «б». Du hast. Он имеет, er hat. Она имеет, sie hat. И оно имеет, es hat. Дальше все по правилу. Wir haben. Ihr habt. И sie haben, sie haben. Еще раз. Я имею или у меня есть ich habe. Ты имеешь, du hast. Он имеет, er hat. Мы имеем, wir haben. Вы имеете, ihr habt. Они имеют, sie haben, sie haben. Этот глагол не только важен, потому что он означает иметь, я имею, у меня есть, но он помогает нам образовать самую главную форму, которая выражает прошедшее время. Итак, глагол иметь, haben, выполняет очень важную функцию не только по своему главному значению иметь, обладать чем-то, но и потому, что он позволяет нам образовать форму прошедшего времени. Но об этом мы поговорим завтра. А сегодня вам уже достаточно работы предстоит выполнить самостоятельно. Вот все эти несколько глаголов, по-моему, их где-то не больше 10, просто спрягать во всех вариантах. В каких вариантах? В утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. Чтобы постепенно привыкнуть вот к этому алгоритму. Чтобы он как можно скорее действовал самостоятельно. Чтобы не надо было каждый раз задумываться «wir machen» или «ihr macht». Чтобы это все было для нас естественно и органично. На этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. До встречи завтра.
Спасибо.
Спасибо большое.